Сайт «Арзамас» представляет курс «История завоевания Кавказа». Автор Владимир Лапин. Лекция третья. Как Александр I присоединял Грузию.
В истории Кавказской войны и вообще присоединения Кавказа к России точкой невозврата являлось присоединение Грузии в 1801 году. Но это присоединение было серединой довольно сложного процесса. Дело в том, что когда говорится о присоединении Грузии, то речь идет о присоединении Восточной Грузии, то есть тех районов, которые называются Картли и Кахетия. Потому что к 1801 году территория нынешней Грузинской республики состояла из 5 суверенных политических образований. Вот это Картли-Кахетия со столицей в Тифлисе или нынешнем Тбилиси, затем Имеретия со столицей в Кутаиси, затем два княжества Менгрелия и Гурия на побережье, на Черноморском побережье, и затем в горных районах княжество Сванетия. То есть это были 5 независимых государств. Кроме того, еще были районы в номинальной зависимости от центрального правительства. Это высокогорные районы, где жили такие этнические группы, как хевсуры, пшавы и тушеты. И еще вдобавок, многие районы даже вот этих политических образований, которые я перечислил, многие районы реально тоже были самостоятельны. Они номинально подчинялись своим владыкам, соответственно, имеретинскому царю, князьям Менгрелии или Гурии, соответственно, Картли и Кахети, но реально они были достаточно самостоятельны. То есть вот Грузия представляла собой такое огромное лоскутное одеяло с очень сложными внутренними взаимоотношениями. И поэтому в 1801 году была присоединена только Восточная Грузия, затем настал черед Имеретии, Гурии и Менгрелии, затем Сванетия, и вот окончательно были затем установлен правительственный контроль над рядом горных районов. То есть можно сказать, что в рамках Российской империи Грузия была восстановлена после того, как она вот распалась на целый ряд государств. И Россия присоединила Грузию в 1801 году, следуя логике длительного процесса, тянущегося из XVI века, из интересов России к Закавказью. Это был интерес к государствам как христианским государствам, то есть Россия обеспечивала им покровительство, и Россия мечтала о создании в Закавказье большого христианского государства, которое было бы ее союзником в борьбе с Персией и Турцией. Грузия также тянулась к России, потому что она понимала, что в окружении довольно враждебном, в окружении мусульманских государств, вот Россия является ее единственным союзником. Традиционно считается важным рубежом заключение Георгиевского трактата в 1783 году. Опять же повторяю, Восточной Грузии, потому что другие части Грузии вот в этом процессе занимали довольно скромное место. И надо сказать, что Россия условия этого протектората, правительства Грузии, не выполнила. И вот это событие нашей взаимной истории не особенно афишируется с обеими сторонами, потому что в невыполнении этого трактата были в разной степени и при разных оценках по-разному виноваты обе стороны. И следствием вот как бы неполного осуществления положения этого трактата было то, что Грузия в конце XVIII века была разгромлена персами, Тифлис был практически стерт с лица земли, и последствия для Восточной Грузии были катастрофические. Но в 1801 году Грузию приняли в состав России, но приняли при условии отстранения династии Багратионов от власти. Дело в том, что присоединение Грузии к России сопровождалось сильнейшими внутренними грузинскими междоусобицами. Там была очень сложная система отношений между потомками последних двух царей, Ираклия II и Георгия XII, Они имели много детей, у них были взаимные договоренности, которые не исполняла в полной мере ни та, ни другая сторона. Одно перечисление даже всех сложностей грузинских, ну, было бы материалом для отдельной лекции. Поэтому, не имея возможности разобраться в этих всех хитросплетениях, правительство Александра I приняло решение отстранить династию Багратиона от власти вообще, вывести представителей этой династии во внутренние районы России, Москву и Петербург, в другие города, и вот ввести там, так сказать, прямое российское управление. При этом был туда назначен первый главнокомандующий, генерал Кноринг, который, ну, можно сказать, потерпел фиаско. То есть вот осуществление процесса присоединения Грузии к России началось с того, что туда был послан человек, который не понимал грузинских реалий, и там все было печально. Тогда, в 1802 году, Александр сделал очень мудрый и очень верный шаг. Он послал управлять Грузией грузина. Он послал туда генерала Цанова. Это на русский манер фамилия человека из очень знатного грузинского древнего рода и родственника Багратионов, генерала Цицианова Павла Дмитриевича, который уже в третьем поколении находился на российской службе. Его дед выехал из Грузии в 1725 году вместе с грузинским царем, который был вынужден покинуть Грузию после вот персидского похода Петра I. То есть это был такой грузин, выросший в России. Но, тем не менее, этот человек был со связями в грузинском обществе, потому что у него там были родственники, и человек, который, несмотря на то, что он получил российское, европейское образование, это был очень образованный человек, он понимал Грузию, понимал Кавказ. И он погиб в 1806 году, он руководил Грузией всего 4,5 года, но сделал очень много. То есть вот он, можно сказать, заложил фундамент последующей политики России в Закавказье. То есть это очень заметная фигура, к сожалению, сейчас незаслуженно забытая в историографии, вообще такой в культурной памяти. Но человек, сыгравший очень большую роль в том, чтобы вот Грузию инкорпорировать в состав Российской империи. Вот в частности, например, Цицианов прекрасно понимал проблемы использование местных ресурсов в военных целях. Грузины – прекрасные воины. То есть у них вот военная культура находилась на высоком уровне. Правда, это было феодальное, конечно, совершенно ополчение. Но вот как воины они представляли собой, конечно, прекрасный контингент. И не случайно впоследствии грузин было очень много в офицерском корпусе России и в генералитете. В имперской армии с конца XVIII века до 1717 года служило 300 генералов-грузинов. Ну, с разной степенью укорененности в Грузии, потому что многие из этих людей имели, что называется, грузинские корни, то есть их родители или их деды выезжали из Грузии и были уроженцы Грузии. Но, повторяю, 300 человек в российском генералитете – это были грузины. Мы должны помнить о значении Грузии вот в военной истории России хотя бы потому, что на главном военном поле памяти – Бородинское сражение, потому что война 812 года занимает особое место в российском военно-историческом романе. Так вот, на Бородинском поле находится священная могила генерала Багратиона. На поле русской военной славы лежит грузин. Это очень важный показатель отношений между русским и грузинским народом. И на всем протяжении имперской истории существовала определенная грузинофилия правительства. Они получали определенные преференции при там, назначении на должности и так далее. И для самого Кавказа грузин-начальник там, в разных сферах, в гражданском управлении, в военном, это была такая вещь, само собой разумеющееся. Кому, как не грузинскому князю, быть начальником региона или губернии, или города и так далее. И Грузия была действительно опорой для Российской империи на Кавказе и в Закавказье. Так вот, генерал Цицианов, который вот сыграл, повторяю, в присоединении Грузии к России большую роль, он вот действительно понимал, что можно делать на Кавказе, и чего делать на Кавказе не следует. Вот все население Кавказа страшно боялась рекрутской повинности. И все те, кто хотел там разжечь бунт, какое-то неудовольствие, какое-то произвести антиправительственное действие, у них была одна козырная карта. Нужно было распустить более-менее убедительный слух, что собираются ввести тикрусскую повинность. И тут же Кавказ и Закавказье вставали на дыбы, потому что тикрусская повинность была для жителей Кавказа страшным пугалом, потому как звание воина на Кавказе и в Грузии тоже было званием очень почетным. А в России, как мы знаем, в армию отдавали в наказание. В русской армии солдат телесно наказывали. Представить себе, как можно наказать воина телесно, это ведь было совершенно непонятно. А жители Кавказа видели отношения между начальниками и подчиненными, то есть между офицерским составом и рядовым составом. Они же видели своими глазами, что происходит в русском гарнизоне, который стоит там в какой-то крепости или в каком-то городе. И такого отношения они потерпеть не могли. Это, кстати, была большая проблема, когда уже в конце XIX века ввели в грузинских землях всеобщую воинскую повинность. То есть грузины были готовы воевать, но они не готовы были терпеть такого обращения со стороны офицеров в мирное время. То есть у них была жесткая дисциплина в военное время, но когда бой заканчивался, то все члены сообщества становились братьями по оружию. И они, беспрекословно выполняя распоряжения своего начальника в бою, в мирной обстановке, не чувствовали себя обязанными тянуться в струнку перед начальником. Да, и они знали, что вот солдаты, которые там служат, они отправляются там за много верст от своего родного дома служить, и там погибают в чужой земле, и родственники не имеют возможности поплакать на их могиле и так далее. Но воевать где-то они были не готовы. Это не очень касалось офицеров, потому что офицеры воевали везде. Грузины умирали за империю в Маньчжурии во время русско-японской войны, на Дунае во время русско-турецких войн, в Польше во время походов на Запад и так далее. Но те, кого призывали на военную службу на основе рекрутской повинности, к этому не были готовы. То есть вот солдат грузин в русской армии было, можно сказать, меньше, чем грузин генералов и офицеров. Только это все стало уже в конце XIX века и во время Первой мировой войны. Так вот, генерал Цесанов, он понимал, что можно в Закавказье, чего нельзя, и он объяснял, что введение рекрутской повинности в Грузии – вещь невозможная, что это оттолкнет грузин от России. И это был тот самый редкий случай, когда, ну, в Петербурге прислушались к мнению человека, который работает в Закавказье. Цесанов очень много сделал для развития путей сообщения, для развития промышленности в Грузии, вообще для административного устройства. Но вот присоединение Восточной Грузии, еще раз повторяю, с центром в Тифлисе, да, нынешнем Тбилиси, предопределило и включение в состав России прочих земель в Закавказье. Дело в том, что грузинские цари считали себя, ну, прямыми наследниками тех правителей Грузии, когда она была единая. И следствием этого было присоединение сначала Эмиретии, затем Мингрелии, Гурии и прочих земель на Западе. Кроме того, одной из причин присоединения Западной Грузии, трех независимых западно-грузинских государств, это была необходимость установления связи с Россией. Дело в том, что до этого времени связь Грузии с центральными районами страны осуществлялась по очень трудной и труднопроходимой тогда военно-грузинской дороге, то есть по ущелью Терека. И для того, чтобы иметь связь с Восточной Грузией, ну, просто было необходимо завоевать, присоединить Грузию Западную, чтобы морем в порты Поти доставлять грузы, а затем их уже по Закавказью доставлять в Восточную Грузию. Да? То есть это была такая стратегическая необходимость. Присоединение Грузии фактически привело к присоединению Азербайджана и Армении, потому как Персия считала Восточную Грузию зоной своего влияния, своим владением. И поэтому манифест 1801 года в Персии был воспринят, мягко говоря, с непониманием. Грузинский царь считал, что Ганджинское ханство с центром с городом Ганджа является его наследным владением. И Россия, приняв в свои границы Восточную Грузию, вместе с ней приняла и все притязания грузинских царей на земли своих соседей. Первое, что было сделано, это присоединение Ганджинского ханства. Это был уже прямой вызов персам. И поэтому русско-персидская война стала войной неизбежной. Причем перед этим было еще покорение небольшой по территории Джарабейлаканской области, населенной лезгинами на южной стороне Большого Кавказского хребта. Лезгины из этого района часто совершали набеги на один из самых плодородных районов Восточной Грузии, на Алазанскую долину. И чтобы вот эти набеги прекратить, вот этот район в 1803 году была проведена экспедиция, и вот некоторые аулы разорены, и Джарабейлаканские лезгины, которые тоже считались одновременно подданными персов, они подписали мирное соглашение, хотя оно оказалось достаточно условным, но вот, по крайней мере, еще один казус белли был создан. И если вот покорение лезгин, ну, персы еще как-то так смогли не превратить в повод для войны, то вот уже присоединение Гинжинского ханства они уже вынести не могли, и началась русско-персидская война, в ходе которой русские войска одержали большое число побед, причем ничтожными силами, поскольку в это время шли наполеоновские войны. И император Александр I не мог отправить из европейской части России ни одного батальона дополнительного для того, чтобы помочь своим войскам. И вот этим ничтожным количеством войск генералы, одним из самых знаменитых там был генерал Котляревский, вот сумели добиться побед. И в результате подписания мирного договора в 1813 году была присоединена территория, ну так условно скажем сейчас, нынешнего Северного Азербайджана. Раз, и что очень важно, окончательно персы отказались от всяких притязаний на Дагестан. До этого времени персидская сторона и Дагестан считала зоной своего влияния. Это был очень важный для России пункт, поскольку с этого времени в юридическом, дипломатическом отношении все повстанцы Дагестана считались мятежниками, потому что они становились юридически подданными русского царя, и раз они брались за оружие, они становились мятежниками, не просто воюющей стороной, а повстанцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом, конечно, в Дагестане мало кто в этих юридических, дипломатических тонкостях разбирался, но для европейских отношений это имело большое значение. Почему? Потому что, начиная с 1791 года, Европа уже очень пристально смотрела на то, что делает Россия на Кавказе. Если до этого времени эти беспокойства были такими не очень острыми, поскольку, ну, во-первых, это было далеко, Европа была занята другими важными делами, потом Европа верила в то, что Турция и Персия достаточно сильны, чтобы противостоять России, что они своими силами справятся с продвижением ее в этом регионе, то вот после победы России в русско-турецкой войне 1787-1791 годов Европа стала оказывать большое внимание вот тому, что происходит на Кавказе. Причем это внимание было такое откровенно антироссийское. Делалось все возможное, чтобы вот продвижение успеха России в этом регионе притормозить. Кстати, во время Кавказской войны англичане и турки посылали своих эмиссаров, посылали деньги горцам, что позволило даже создавать такую теорию агентурного характера Кавказской войны. Ну, то есть, грубо говоря, что англичане и турки наняли горцев, и они вот воюют против России. На самом деле это было, конечно, не так. То есть горцы охотно получали оружие и деньги от англичан и турок, но это был сообразно дополнительный приз за войну с русскими. Опять же, вот та самая погоня за границей. То есть первоначально Россия претендовала только на Гинжинское ханство. Но защищать это ханство без занятия сопредельных территорий было невозможно. И вот были присоединены еще несколько территорий. Но граница была проведена крайне неудобно. То есть она была проведена так, что оборонять новые рубежи было крайне трудно. Ну, вот, что называется, знаете, черта, проведенная в открытом поле. Поэтому следующая война оказалась практически неизбежной. Она началась в 1826 году, причем сначала очень неудачно для России, потому что командовавший тогда войсками на Кавказе Ермолов не предпринял необходимых мер для того, чтобы вот своевременно ответить на персидский вызов. Но затем ситуацию удалось переломить, и война закончилась чрезвычайно победоносно для России, которая установила новую границу, которая и осталась сейчас, граница по Талышским горам и по реке Аракс. И вот эта граница сейчас является государственной границей между Азербайджаном и Ираном. Таким образом, в состав России вошла большая территория, населенная мусульманами, территория очень перспективная в экономическом плане. Ну, прежде всего, должен сказать, что впоследствии оказалось, что вот эти нефтяные запасы Азербайджана, это является вот такой кладовой черного золота в России, да, и фактически единственным крупным нефтяным месторождением до того, как была разведана нефть в Татарстане, в Сибири и так далее. С другой стороны, в рамках Российской империи на Кавказе появилась территория, в лояльности населения которой правительство не было уверено. И вот здесь нужно сказать несколько слов о особенностях отношения правительства к комсомольскому населению Кавказа и Закавказья. С одной стороны, документы, касающиеся этого вопроса, изобилуют разного рода словами о том, что мусульмане ненадежные, в случае войны, обострения конфликтов мы можем ожидать антиправительственных выступлений, ударов в спину и прочее. С другой стороны, те части, которые формировались на добровольной основе из мусульман Закавказья и Северного Кавказа, проявляли прекрасные боевые качества и каких-то вопиющих случаев измены, перехода на сторону противника. За все время их участия в военных конфликтах не было. Не было и каких-то восстаний, которые могли бы очень сильно повлиять на происходящее. И поэтому вот это отношение к мусульманам следует назвать скорее исламофобией, чем проявлением каких-то реальных событий. Более того, история показывает, что во время всех обострений отношений между Россией и Турцией напряженность в мусульманских рынках снижалась, наоборот. Почему? Потому что при определенном недоверии к центральному правительству те элементы, которые были антироссийские, они ждали, что турки выгонят русских с Кавказа сами, без их усилий. Поэтому вот возникала анекдотическая ситуация. Идет война России с Турцией, казалось бы, антироссийские элементы должны поднять голову, а они, наоборот, проявляют пассивность. Зачем самим тратить силы, если турки сами решат этот вопрос? Заслуживает внимания вопрос об участии кавказской милиции, добровольных кавказских ополчений в войнах на Кавказе и на других театрах военных действий. Практически все народы Северного Кавказа и Закавказья выставляли добровольческие отряды, которые сражались с регулярными частями русской армии во время боев в Закавказье и на других театрах боевых действий. На Кавказе во многих случаях это было проявлением, что называется, внутрикавказских отношений. Документы одни говорили о высокой боеспособности в этих ополчений, этих отрядов. Другие документы того же времени о тех же отрядах говорили прямо противоположное, что это совершенно негодный сброд, лишенный дисциплины. Загадка разгадывается очень просто. В тех случаях, когда интересы вот этих народов, которые составляли эти ополчения, совпадали с имперскими интересами, тогда они проявляли действительно боеспособность и высокие воинские качества. Когда эти интересы не совпадали, тогда диапазон был следующий. От прямой измены, ну это крайний случай, да, до дезертирства массового и имитации боевых действий. Почему? Потому что на Кавказе существовали такие вечные противники. Потому что конфликт между отдельными народами Северного Кавказа он существовал, между племенами и родами. Так вот, если ополчение одного рода племени мобилизовывали для участия в боевых действиях против их обычных противников, они охотно шли на войну, прекрасно воевали и так далее. Если цели войны им были, мягко говоря, непонятны, тогда чего-то ждать от них было совершенно невозможно. Ну вот, например, грузины из восточных регионов своей страны, да, особенно грузины, живущие в горах, там, Хивсуры, Пшавы, Тушеты, они воевали против дагестанцев, как львы. Почему? Потому что они с этими дагестанцами воевали там сотни лет. Но если эти отряды мобилизовывали, направляли куда-нибудь на Западный Кавказ, то ничего хорошего из этого не происходило вообще, потому что у них не было претензий там, не знаю, к кабардинцам, к адыгам и так далее. Они их никогда не видели, никогда не встречали, не воевали, и по понятной причине воевать с ними не желали. В истории российско-грузинских отношений резонно выделить три даты, которые являются ключевыми. Значит, первое – это уже упоминавшийся Георгиевский трактат 1783 года, который, можно сказать, навсегда связал два государства. Он имел четыре сепаратных артикула, как тогда говорили, или статьи секретных, которые не публиковались. Согласно им, Ираклий II обязывался избегать конфликтов с другими христианскими государствами Закавказья. Здесь мы видим желание Петербурга создать из грузинских государств, то есть из Грузии, Имерети, Гурии и Менгрели, действенный союз, направленный против турок и персов. Согласно следующему пункту, Россия обязывалась держать в Грузии два пехотных батальона, а местные власти обеспечили войска провиантом и фуражом. Понятно, что два батальона и при четырех пушках противостоять ни персидскому, ни турецкому войску не могли. И этот пункт можно рассматривать как средство усиления власти грузинского царя Ираклия против собственных феодалов. Дело в том, что положение Ираклия, несмотря на его титул царя и самодержца, было не таким прочным, как может показаться. И русские войска нужны ему были для того, чтобы приструнить свою феодальную вольницу. По третьей статье, грузинские войска могли быть использованы за пределами Грузии. И четвертый артикул предусматривал, что Россия всеми ее силами будет способствовать присоединению к Грузии земель, некогда принадлежавших дому Багратионов. И вот этот последний пункт играл очень большую роль. Вот именно он и заставил Россию, можно сказать, вот, продолжить экспансию в Закавказье. Но положение Грузии после заключения этого договора стало очень сложным. И сама Грузия не выполнила реально его положение, и Россия не выполнила. Но, тем не менее, вот этот договор остался вот таким знаком сближения двух государств. Следующим этапом был, собственно, манифест 1801 года Александра I о включении Восточной Грузии в состав России. Вот именно эту дату можно считать точкой невозврата. И последний важный пункт в отношении России и Грузии – это итоги русско-турецкой войны 1878 года, последней русско-турецкой войны, согласно которым в состав России вошла Карская область и Батумская область. В данном случае важнее всего последняя, потому что это территория нынешней Аджарии. То есть в состав России вошла большая область, населенная этническими грузинами, хотя и принявшими под давлением турок в значительном своем числе ислам. Но вот границы, скажем так, Великой Грузии к 1878 году, они были очерчены. То есть вот заслуга Российской империи, может быть, некоторым покажется странным, что можно говорить о заслугах империи, у империи были заслуги, в том, что вот разделенное грузинское государство, хотя и не как нечто единое, а в составе отдельных губерний и областей, но вот в этнических границах грузинское государство было воссоздано. Но одновременно Грузия, страна глубокой и древней культуры, она обогатила общую имперскую культуру. И вот присоединение Грузии к России стало просто большим этапом в истории Российской империи, в общем-то, и Советского Союза впоследствии, как ее преемника. То есть те границы, которые образовались на Кавказе, те изменения, которые произошли там в области культуры, они без вот этого события, как присоединение Грузии в России, просто немыслимы.
Следующая лекция о главных лицах Кавказской войны – Ермолове и Шамиле. Курс создан совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге.